Когда он с честью вернулся из экспедиции и показал фельдкурату, который уже умылся и переоделся, 300 крон, тот был поражен. «Я взял все сразу», — сказал Швейк, «чтобы нам не пришлось завтра или послезавтра снова заботиться о деньгах». Все шло довольно гладко, но перед капитаном Шнабелем мне пришлось таки встать на колени. Такая каналья! Однако, когда ему сказал, что нам необходимо платить алименты... «Алименты?» — в ужасе переспросил фельдкурат. «Ну да, алименты, господин фельдкурат. Отступные девочкам. Вы же мне сказали, чтобы я что-нибудь выдумал, а ничего другого мне не пришло в голову. У нас один портной платил алименты 5 девочкам сразу. Он был просто в отчаянии и тоже одалживал на это деньги. И представьте, каждый входил в его тяжелое положение. Спрашивали меня, что за девочка, а я сказал, что очень хорошенькая, ей нет еще 15. Спрашивали адрес». «Недурно вы провели это дело, нечего сказать», — вздохнул фельдкурат и зашагал по комнате. «Какой позор!» — сказал он, хватаясь за голову. «А тут еще голова трещит». «Я им дал адрес одной глухой старушки на нашей улице», — разъяснял Швейк. «Я хотел провести дело основательно. Приказ есть приказ. Я не мог уйти ни с чем. И пришлось кое-что выдумать. И вот еще что. Там в передней пришли за роялем. Я их привел, чтобы они отвезли рояль в ломбард, господин фельдкурат. Будет неплохо, если рояль заберут. И место очистится, и денег у нас с вами прибавится. По крайней мере, на некоторое время будем обеспечены. А если хозяин начнет спрашивать, что мы собираемся делать с роялем, я скажу, что в нем лопнули струны, и мы его отправляем на фабрику в ремонт. Привратнице я так и сказал, чтобы она не удивлялась, когда рояль будут выносить и грузить на подводу. У меня уже и на диван покупатель есть, это мой знакомый торговец старой мебелью. Зайдет после обеда. Нынче кожаные диваны в цене». «А больше вы ничего не обстряпали, Швейк?» — в отчаянии спросил фельдкурат, все время держась обеими руками за голову. «Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, я принес вместо 2 бутылок ореховой настойки, той самой, которую покупает капитан Шнабель, 5, чтобы у нас был кое-какой запас, и всегда нашлось, что выпить. За роялем могут зайти, а то еще ломбард закроют». Фельдкурат безнадежно махнул рукой, и спустя несколько минут рояль уже грузили на подводу. Когда Швейк вернулся из ломбарда, фельдкурат сидел перед раскупоренной бутылкой ореховой настойки, ругаясь, что на обед ему дали непрожаренный шницель. Фельдкурат был опять под шофе. Он объявил Швейку, что с завтрашнего дня начинает новую жизнь, так как пить алкоголь — низменный материализм, а жить следует жизнью духовной. Он философствовал приблизительно с полчаса. Когда была откупорена 3-я бутылка, пришел торговец старой мебелью, и фельдкурат за бесценок продал ему диван, и при этом уговаривал торговца побеседовать с ним, и остался весьма недоволен, когда торговец отговорился тем, что идет покупать ночной столик. «Жаль, что у меня нет такого», — сокрушенно сказал фельдкурат. «Человеку трудно обо всем позаботиться заранее». После ухода торговца с старой мебелью фельдкурат завел приятельскую беседу со Швейком, с которым распил следующую бутылку. Часть разговора была посвящена отношению фельдкурата к женщинам и картам. Сидели долго. Вечер застал Швейка за приятельской беседой с фельдкуратом. К ночи отношения, однако, изменились. Фельдкурат вернулся к своему вчерашнему состоянию, перепутал Швейка с кем-то другим и говорил ему: «Только не уходите. Помните того рыжего юнкера из интендантства?» Эта идиллия продолжалась до тех пор, пока Швейк не сказал фельдкурату: «Хватит! Теперь в постель и дрыхни, понял?» «Лезу, милый, лезу! Как не лезть?» — бормотал фельдкурат. «Помнишь, как мы вместе учились в 5 классе, и я за тебя писал работы по греческому? У вас ведь вилла в Сбраслове. Туда можно проехать пароходом по Волтаве. Знаете, что такое Волтава?» Швейк заставил его снять ботинки и раздеться. Фельдкурат подчинился, обратившись со словом протеста к невидимым слушателям. «Видите, господа», — жаловался он Шкафу и Фикусу, — «как со мной обращаются мои родственники?» «Не признаю никаких родственников», — вдруг решительно заявил он, ложась в постель. «Восстань против меня, земля и небо, я и тогда отрекусь от них». И в комнате раздалось храпение фельдкурата. К этому же периоду относится и визит Швейка на свою квартиру к своей старой служанке пани Мюллер. Швейк застал дома двоюродную сестру пани Мюллер, которая с плачем сообщила ему, что пани Мюллер была арестована в тот же вечер, когда отвезла Швейка на призыв. Старушку судил военный суд, и ввиду того, что ничего не было доказано, ее отвезли в концентрационный лагерь в Штейнгоф. От нее уже получено письмо. Швейк взял эту семейную реликвию и прочел. «Милая Аннушка, нам здесь очень хорошо, и все мы здоровы. У соседки покойки, сыпной, прочерк, есть и черная, прочерк. В остальном все в порядке, еды у нас достаточно, и мы собираем на суп картофельную, прочерк. Слышал я, что пан Швейк уже, прочерк. Так ты как-нибудь разузнай, где он лежит, чтобы после войны мы могли украсить его могилу. Забыла тебе сказать, что на чердаке в темном углу в ящике остался щеночек-фокстерьер. Вот уже сколько недель, как он ничего не ел, с той поры, как пришли меня... Прочерк. Я думаю, что уже поздно, и песик уже отдал... Прочерк. Душу. Весь лист пересекал розовый штемпель. Просмотрено цензурой. Императорский королевский концентрационный лагерь Штейнгоф. И действительно, песик был уже мертв, всхлипывала двоюродная сестра пани Мюллер. А комнату свою вы бы и не узнали. Там теперь живут портнихи, они устроили у вас дамский салон. На стенах повсюду моды и цветы на окнах. Двоюродная сестра пани Мюллер никак не могла успокоиться. Всхлипывая и причитая, она, наконец, высказала опасение, что Швейк удрал с военной службы, а теперь хочет и на нее навлечь беду, и погубить ее. И она заговорила с ним, как с прожженным авантюристом. «Забавно», — сказал Швейк. «Это мне ужасно нравится. Вот что, пани Кейржева, вы совершенно правы, я удрал». Но для этого мне пришлось убить 15 вахмистров и фельдфебелей. Только вы никому об этом не говорите. И Швейк покинул свой очаг, оказавшийся таким негостеприимным, предварительно отдав распоряжение. «Пани Кержева, у меня в прачечные воротнички и манишки. Так вы их заберите, чтобы, когда я вернусь с военной службы, у меня было что надеть из штатского. И еще последите, чтобы в платяном шкафу в моих костюмах не завелась моль». А тем барышням, что спят на моей постели, прошу кланяться. Швейк заглянул также и в трактир у чаши. Увидав его, жена Палевца заявила, что не нальет ему пива, так как он, наверное, дезертир. «Мой муж», — начала она мусолить старую историю, — «был такой осторожный и сидит теперь бедняга ни за что, ни про что, а такие вот разгуливают на свободе, удирают с военной службы. Вас на прошлой неделе опять уже искали. Мы поосторожнее, чем вы», — закончила она свою речь, — «а нажили все-таки беду. Не всем такое счастье, как вам». Свидетелем этого разговора был пожилой человек, слесарь Сосмихова. Он подошел к Швейку и сказал: «Будьте добры, сударь, подождите меня на улице. Мне нужно с вами поговорить». На улице он разговорился со Швейком, так как, согласно рекомендации трактирщицы, принял его за дезертира. Он сообщил Швейку, что у него есть сын, который тоже убежал с военной службы и теперь находится у бабушки в Ясени, около Йозефова. Не обращая внимания на уверение Швейка, что он вовсе не дезертир, слесарь втиснул ему в руку 10 крон. «Это вам пригодится на первое время», — сказал он, увлекая Швейка за собой в винный погребок на углу. «Я вам вполне сочувствую, и меня вам нечего бояться». Швейк вернулся домой поздно ночью. Фельдкурат еще не было дома. Он пришел только под утро, разбудил Швейка и сказал: «Завтра едем служить полевую обедню. Сварите черный кофе с ромом. Или нет? Лучше сварите грок».